Глава 18. Господин Андре. Вы сказали, что бретонское дворянство готово всеми силами поддержать французское. Так чего же хочет французское дворянство? Возвести в случае смерти Его Величества короля Испании на французский трон, как единственного наследника Людовика XIV. «Прекрасно! Великолепно!» – произнес Ла Жангьер, засовывая пальцы в роговую табакерку и удовлетворенно беря понюшку. «Но», – продолжал регент, – «вы говорите об этом так, как если бы король умер, а он ведь жив». Великий дофин, герцог Бургундский, герцогиня Бургундская – их дети погибли при весьма странных обстоятельствах. Регент побледел от гнева. А Дюба снова нервно покашливал. «Так вы рассчитываете на смерть короля?» – спросил регент. «В целом да, монсеньор», – ответил шевалье. «Тогда вполне объяснимо, как король Испании собирается взойти на французский трон, несмотря на отречение от своих прав. Ведь так, сударь? Но он полагает, что среди преданных регенству людей он может встретить сопротивление. И мнимый испанец невольно сделал упор на этих словах. «Потому-то, монсеньор, — ответил шевалье, — мы предусмотрели этот случай». «Ага», — произнес Дюбуа. «Вот как они предусмотрели этот случай? Говорил же я вам, монсеньор, что наши бретонцы беспокойные люди. Продолжайте, сударь, продолжайте». Но, несмотря на поощрительные восклицания Дюбуа, Гастон хранил молчание. «Ну так что же, сударь, — сказал герцог, чье любопытство невольно пробудилось. — Я слушаю вас». «Это не моя тайна, монсеньор, — ответил шевалье. «Значит, — сказал герцог, — ваши предводители мне не доверяют». «Напротив, монсеньор, они доверяют только вам одному?» «Я понимаю вас, сударь, но капитан из числа наших друзей, и я отвечаю за него, как за себя. Но указания, которые я получил, монсеньор, предписывают мне открыть эту тайну вам одному». «Я уже сказал, сударь, что за капитана отвечаю я?» «В таком случае, — сказал, поклонившись Гастон, — я сказал монсеньору все, что хотел сказать». «Слышите, капитан, — спросил регин, — соблаговолите оставить нас одних?» «Конечно, монсеньор, — ответил Дюбуа, — но прежде чем вас оставить, мне нужно тоже сказать вам два слова». Гастон из скромности отошел на два шага. «Монсеньор, — прошептал Дюбуа, — подтолкните его, черт возьми, вытяните из него все кишки, пусть он вам все расскажет об этом деле. Другого подобного случая вам не представится». «Ну и что вы скажете о нашем бретонце? Очень мил, не правда ли?» «Очаровательный малый, — сказал регент. — У него вид настоящего дворянина, взгляд и твердый, и умный, породистая голова. Тем легче ее отрубить, — пробормотал Дюбуа, почесывая нос. — Что ты сказал?» «Ничего, монсеньор, я совершенно того же мнения. Ваш слуга, господин де Шенле, до свидания. Другой бы обиделся за то, что вы не захотели при нем говорить. Но я не горд, лишь бы все шло так, как я задумал, а способы мне не важны». Шенле слегка поклонился. «Ну и ну», — пробормотал Дюбуа, — «кажется, у меня недостаточно военный вид. Вот же чертов у меня нос, а? Ведь это опять, наверное, из-за него. Но все равно, зато голова хорошая». «Сударь», — произнес регент, когда Дюбуа закрыл за собой дверь, — «вот мы и одни. Я вас слушаю». «Монсеньор, вы слишком добры ко мне», — сказал де Шенле. «Говорите же, сударь», — нетерпеливо приказал регент и добавил, улыбаясь, — «вам ведь должно быть понятно мое нетерпение». «Да, монсеньор, поскольку ваши сиятельства, без сомнения, удивлены тем, что еще не получили из Испании некую депешу, которую должен был послать вам кардинал Альберони». «Это так, сударь», — ответил Регин, делая над собой усилие, чтобы солгать, но невольно поддаваясь игре. «Я сейчас вам объясню эту задержку, монсеньор. Тот, кто должен был передать вам депешу, заболел и не выехал из Мадрида. Тогда барон де Валев, мой друг, случайно оказавшийся в это время в Испании, предложил свои услуги. Несколько дней дело не решалось, но поскольку он был уже известен как участник заговора Селамара, ему доверили эту бумагу». «В самом деле», — сказал Регин, — «барон де Валев чуть-чуть не попал в руки людей Дюбуа. Вы знаете, сударь, нужно немалое мужество, чтобы снова ввязаться в дело, вот так прерванное наполовине. Я-то знаю, что, увидев госпожу Деймен и принца Саламары под арестом, господ де Ришелье, де Полиньяка, де Малезье, мадемуазель де Лоне и берегов Бастилии, и этого мерзкого Ланграш-Шанселя на острове Сент-Маргарит, реагент решил, что с этим делом покончено. Вы сами видите, монсеньор, что он ошибся. А ваши бретонские заговорщики не боятся, что если они сейчас восстанут, парижские заговорщикам отрубят голову, ведь они у регента в руках. Напротив, монсеньор, они надеются спасти их или со славой умереть с ними вместе. Каким это образом спасти? Вернемся, прошу вас, к депеше, монсеньор. Я должен прежде всего вручить ее вашему сиятельству. Вот она. Да, правильно. Регин взял письмо и хотел его распечатать, но тут увидел, что оно адресовано его сиятельству герцогу Оливарусу, и положил его, не открывая, на стол. Странная вещь, ведь этот человек, чтобы следить за перепиской, ломал до 200 печатей в день, правда, в присутствии Торре и Дюбуа, а не в присутствии шевалье де Шанле. «Так что же вы, монсеньор?» — спросил Шанле, не понимая, почему герцог колеблется. «Вы без сомнения знаете, что содержит депеша, сударь», — поинтересовался регент. «Может быть, недословно, монсеньор, но во всяком случае основное. Тогда расскажите, мне будет не бесполезно узнать, в какой мере вы посвящены в тайны испанского правительства». «Когда с регентом будет покончено», — сказал Гастон, не заметив, что при этих словах его собеседник слегка вздрогнул, «его место временно займет герцог Дюмен, и он сразу же порвет договор Четвертого Союза, заключенный презренным Дюбуа». «О, мне и впрямь жаль», — прервал его Регин, — «что здесь нет капитана Жанкьера. Он бы получил удовольствие от ваших слов. Продолжайте же, сударь, продолжайте. Претендент отправится с флотом к берегам Англии. Пруссию, Швецию, Россию заставят воевать с Голландией. Этой борьбой воспользуются, чтобы Священная Римская империя возвратила Неаполь и Сицилию, на которые имеет право через Швабский дом. Великое герцогство Тосканское, которое вот-вот останется без правителя, потому что род Медичи угасает, будет отдано второму сыну испанского короля. Католическая часть Нидерландов будет присоединена к Франции. Сардиния отойдет к герцогу Савойскому, а Комо-Кьо к папе. Франция станет душой Великой Лиги, юга против севера. И если его величество Людовик XV умрет, то Филипп V станет королем половины мира». «Да, сударь, я все это знаю», — сказал Регин. «Это подготовленный план заговора Саламара. Но во всем, что вы мне сказали, с самого начала есть одна фраза, которую я не понял. Какая, монсеньор?» «Вот это. Когда с регентом будет покончено, и каким же способом с ним будет покончено, сударь?» В прежнем плане, как вы знаете, монсеньор, было решено похитить его и заточить в тюрьму в Сарагосе или в крепость в Толедо. Но стараниями герцога этот план провалился. Этот план был невыполним. На пути герцога в Толедо или Сарагосу возникли бы тысячи препятствий. Представляете, как трудно провести такого пленника через всю Францию? Весьма нелегко, согласился герцог. Потому-то я никогда не мог понять, как вообще мог быть принят такой план. И с удивлением вижу, что в него внесли некоторые изменения. Монсеньор, можно стражу подкупить, из тюрьмы и крепости бежать, затем возвратиться во Францию, вновь захватить власть и четвертовать тех, кто тебя похитил. Филиппу V и Альбертоне нечего бояться. Его сиятельство герцог Оливарес будет уже за границей и вне досягаемости. Таким образом, половина заговорщиков ускользнет от регента, зато другая половина заплатит за все. И все же, монсеньор, у нас перед глазами пример последнего заговора. И как вы сами только что сказали, господа де Ришелье, де Полиньяк, де Малезье, де Лаваль, Брига и мадемуазель де Лоне по сю пору сидят в Бастилии. «То, что вы сейчас сказали, сударь, вполне логично», — ответил герцог. «А между тем, если с регентом будет покончено», — продолжал шевалье. «Да, тут уж он не вернется. Можно выйти из тюрьмы, бежать из крепости, но из могилы не восстанешь. Вы ведь именно это хотели сказать?» «Да, монсеньор», — ответил Гастон слегка дрожащим голосом. «Теперь я понимаю смысл вашего поручения. Вы приехали в Париж, чтобы покончить с регентом». «Да, монсеньор». «Убив его». «Да, монсеньор». «И вы, сударь», — продолжал регент, пристально проницательно глядя на молодого человека, «сами взяли на себя это кровавое дело». «Нет, монсеньор, никогда я сам не выбрал бы роль убийцы». «И кто же вас принудил играть эту роль?» «Судьба, монсеньор, объясните, сударь. Мы образовали как бы комитет из 5 дворян, присоединившийся к Бретонской лиге. Как бы частную лигу внутри большого сообщества. И у нас было решено, что все наши планы будут решаться большинством голосов». «Понимаю», — сказал регент, «и большинством голосов было решено, что регента нужно убить». «Именно так, монсеньор. Четверо были за убийство и один против». «И кто же был против?» – спросил герцог. «Пусть я потеряю доверие ваше сиятельство, монсеньор, но это был я». «Но в таком случае, сударь, как же вы согласились осуществить намерение, которое вы не одобряете?» «Мы решили, что того, кто должен нанести удар, выберет жребий. И жребий пал на меня, монсеньор». «Почему же вы не отказались от подобной миссии?» «Голосование было тайным. Никто не знал, за что я голосовал. И меня бы приняли за труса. И вы поехали в Париж с целью, которую выбрали за меня. И рассчитываете на меня, как на врага регента, чтобы помочь мне в деле, которое не только затрагивает кровные интересы Испании, но и может спасти из Бастилии наших друзей». «Уж такой ли они большой опасности подвергаются, как вы думаете?» «Смерть витает над ними. У регента есть доказательства. И о господине де Ришелье он сказал, что будь у того 4 головы, у него найдется чем их отрубить». «Он сказал это в минуту гнева». «Как, вы защищаете герцога, монсеньор? Вы дрожите, когда кто-то готов пожертвовать собой во имя спасения не только своих сообщников, но и двух королевств? Вы колеблетесь принять такую жертву? Ну а если ваш план провалится? Во всем есть своя хорошая и дурная сторона, монсеньор. И если я не буду иметь счастье стать спасителем своей страны, мне останется умереть мучеником за ее дело. Но обратите внимание на то, что, облегчая вам доступ к регенту, я становлюсь вашим соучастником. Вас это пугает, мансеньор? Несомненно. Потому что если вас арестуют, если меня арестуют, то у вас пытками могут вырвать именно тех, Гастон прервал принца жестом и улыбкой крайнего презрения. «Вы чужестранец, мансеньор», — сказал он ему. «И вы испанец, следовательно, не можете знать, что такое французский дворянин. Поэтому я вам прощаю оскорбление». «И так можно рассчитывать на ваше молчание?» Понкалек, Дюк, Кэдик, Талуэ и Монлуи на какое-то мгновение усомнились в этом, но потом принесли мне свои извинения. «Это все хорошо, сударь», — сказал ему Регин, «и я обещаю вам серьезно подумать над тем, что вы мне сказали. И все же на вашем месте, на моем месте, я бы от этого дела отказался. Признаюсь вам, мансеньор, что хотел бы не вступать в заговор, потому что с тех пор, как я в него вступил, в моей жизни произошли большие изменения. Но я это сделал и должен довести дело до конца». «Даже если я откажусь вам помогать?» — спросил регент. «Бретонский комитет предвидел этот случай», — ответил, улыбаясь Гастон, «и решил, что придется обойтись без вашей помощи. Итак, ваше решение бесповоротно, мансеньор». «Я сказал то, что должен был сказать», — проговорил Регин. «Но поскольку вы настаиваете, продолжайте ваше дело». «Мансеньор», — произнес Гастон, — «вы, кажется, хотите устраниться? У вас есть еще что-то мне сказать? Сегодня нет, но завтра или послезавтра. Вы же можете использовать посредничество капитана. Предупредите меня через него, и я вас приму, когда вам будет угодно». «Мансеньор», — возразил Гастон с выражением решимости, так шедшей его благородному лицу, — «давайте говорить откровенно. Не нужно нам таких посредников, как он. Ваше сиятельство и я, сколько бы ни различны мы были по положению и заслугам, по крайней мере равны перед угрожающим нам обоим эшафотом. Тут я даже имею преимущество, потому что, очевидно, подвергаюсь большей опасности, чем вы. И тем не менее, мансеньор, сейчас вы такой же заговорщик, как и шевалье де Шанле, с той лишь разницей, что вы имеете право, будучи главарем, перед тем, как вам отрубят голову, видеть, как упадет моя. Так пусть мне будет позволено вести переговоры с вашим сиятельством, как равному с равным, и видеть вас, когда мне это будет нужно». Регент на минуту задумался. «Хорошо», — сказал он, — «но этот дом не мое жилище. Вы же понимаете, что с тех пор, как война стала неизбежной, я мало принимаю у себя. Мое положение во Франции шатко и непрочно. Саламары до сих пор содержится пленником в Блуа, а я всего лишь консул и гожусь только на то, чтобы защищать своих соотечественников, а также на то, чтобы быть заложником, поэтому для меня любая предосторожность не лишняя». Ложь давала регенту не без усилий, и он подыскивал окончание каждой фразы. «Напишите до востребования на имя господина Анре. Вы укажете час, когда захотите меня видеть, и я буду здесь. По почте?» «Да вы понимаете, это займет 3 часа, не больше. При каждой разборке корреспонденции мой человек будет ждать вашего письма. И если оно придет, отнесет его мне, а через 3 часа вы явитесь сюда». «Вашему сиятельству угодно так говорить», — заметил, смеясь, Гастон. «Но я не знаю даже, где я. Не знаю ни улицы, ни номера дома. Приехал я в темноте. Как же вы хотите, чтобы я его нашел? Давайте сделаем так, мансеньор. Вы попросите у меня на размышление несколько часов, отложив на завтрашнее утро, и завтра в 11 часов пришлете за мной. Мы должны заранее хорошо обдумать наш план, чтобы он не провалился. как планы разных горе-заговорщиков, кинжалы которых убивают не тех, кого нужно. Кареты перегораживают им улицу, а порох отсыревает из-за дождя. «Прекрасно задумано», — согласился Ряин. «Итак, завтра, господин де Шанле, здесь около 11. За вами заедут, и, начиная с этого момента, у нас не будет секретов друг от друга. Ваше сиятельство, благоволите принять мое почтение», — сказал, кланяясь Гастон. «Прощайте, сударь», — проговорил регент, отвечая ему на поклон. Регент отпустил Гастона. В прихожей его встретил тот же человек, что привез сюда. Шевалье заметил, что на обратном пути они шли садом, который по приезде он не видел, и вышли не через ту дверь, через которую вошли. Ну и в этой двери стоял тот же экипаж. Гастон сел в карету, и она тут же покатилась в направлении улицы Бурдоне.